Когда Йелсон появилась в пилотской кабине, Хорза с помощью видавшей виды, но все еще работавшей сенсорной панели, снова перепрограммировал идентификатор ТЧВ и вводил в компьютер новые инструкции. Она уселась в кресло второго пилота и принялась наблюдать за его действиями. Подсвеченный дисплей сенсорной панели отбрасывал тени морейнских букв на лицо Хорзы. Спустя какое-то время Йелсон спросила, глядя на значки на подсвеченной панели. «Это морейн, да?» Хорза пожал плечами. «Это единственный язык, благодаря которому я и эта развалина можем понимать друг друга». Он ввел дополнительные инструкции. «Эй!» — он обернулся к ней. «Ты не должна быть здесь, когда я это делаю», — сказал он и улыбнулся, давая понять, что шутит.
«Ты мне не доверяешь?» — спросила Йелсон, улыбаясь в ответ.
«Ты единственная, кому я доверяю». Хорза снова повернулся к панели. «Но что касается этих инструкций, к ним это не имеет никакого отношения». Йелсон некоторое время молча смотрела на него.
«Она много для тебя значила, Хорза».
Взгляд от панели Хорза не оторвал, но пальцы его замерли. Он смотрел на подсвеченные буквы. «Кто?»
«Хорза», —
мягко начала Йелсон. «Мы были друзьями», — произнес он так, будто разговаривал с панелью.
«Да, конечно», —
сказала она после небольшой паузы.
«Я думаю, в любом случае тяжело видеть своих одноплеменников», — Хорза кивнул, по-прежнему не поднимая глаз.
Йелсон еще несколько секунд изучала его.
«Ты ее любил?»
— ответил он не сразу. Его глаза, казалось, изучали каждый из точных компактных знаков, словно в одном из них был скрыт ответ. Потом он пожал плечами. «Может быть, когда-то». Он откашлялся, бросил взгляд на Йелсон и снова склонился над панелью. «Это было давно». Йелсон встала и положила руки ему на плечи.
«Прими мое сочувствие, Хорза».
Он снова кивнул и прижал ее руку к своей.
«Мы им отомстим, если ты собираешься это сделать. Ты...»
Он покачал головой, повернулся к ней. «Нет, мы ищем разум, это все. Если эти ранее попадутся нам по пути, мне все равно, но... Нет, знаешь, нет смысла рисковать больше, чем необходимо. Но все равно, спасибо тебе». Йелсон медленно кивнула.
«Ладно».
Она наклонилась, чмокнула его в щеку и вышла. Хорза несколько мгновений смотрел на закрытую дверь, потом повернулся к панели, полной инопланетных символов. Он запрограммировал компьютер на предупредительный огонь, а затем на лазерную стрельбу на поражение, если к кораблю будет приближаться кто-то или что-то, кроме членов вольного отряда, чьи скафандры имеют четко выраженную и легко идентифицируемую электромагнитную эмиссию. Кроме того, для приведения в действие лифта ТЧВ требовалось идентификационное кольцо Хорзы, Крейклина, которое давало также допуск к управлению кораблем. Хорза полагал, что это обеспечивает высокую степень безопасности. Без кольца управлять кораблем было невозможно, а Хорза был уверен, что никто не отберет у него кольцо, не подвергая себя серьезной опасности. Не меньше, чем можно было ожидать от встречи с целым взводом злобных и голодных идиран. Но он не исключал, что его могут убить, а другие останутся в живых. И, в особенности ради Йелсон, он хотел, чтобы у них имелся шанс на спасение, не зависящий целиком от него. Они взяли с собой пластиковые щиты с базы мутаторов. Если удастся найти разум, его нужно будет как-то доставить на поверхность. Дорлоу хотела похоронить мертвых мутаторов, но Хорза был против. Он перенес всех четверых ко входу в туннель и оставил там. Он собирался потом взять их с собой и вернуть на Хейбор. Естественный холод атмосферы на мире Шкара сохранит тела. Несколько мгновений он смотрел в гаснущем вечернем свете на лицо Кьерачил. Облака надвигались с замерзшего моря и собирались над далекими горами. Ветер свежел. Он найдет этот разум. Он был исполнен решимости найти его, чувствовал, что это ему по силам. Но если дело дойдет до столкновения с теми, кто сделал это, он не уклонится от схватки, даже получит от нее удовольствие. Бальведа, наверное, не поняла бы этого, но есть Идирани и Идирани. К
Ксоралундра был другом и добрым человечным офицером, старого Кверла, наверное, можно было считать умеренным. Участвуя в военных и дипломатических миссиях, Хорза познакомился и с другими эдиранами, вызывавшими у него симпатию. Но были и эдиране-фанатики, презиравшие все другие виды. Ксоралундра не стал бы убивать мутаторов, сочтя такой поступок ненужным и некрасивым, но ведь на задания вроде этого не посылают умеренных. Посылают фанатиков или мутатора. Хорза вернулся к остальным. Он дошел до искалеченного самолета, теперь окруженного пластиковыми щитами и направленного носом в дыру жилого отсека, словно тот готовился ко въезду в ангар, когда услышал звуки выстрелов. Он побежал по коридору, ведущему к тыльной части отсека, на бегу готовя ружье. «Что там?» — крикнул он в микрофон шлема.
«Лазер. В туннеле. Из шахт!»
— услышал он голос Йелсон. Он помчался в открытое складское помещение, где находились остальные. Отверстие, которое они проделали в пластиковой панели, имело в ширину 4-5 метров. Как только Хорза вбежал в помещение из коридора, по стене рядом с ним полоснуло пламя, и он на миг увидел угасающий след лазерной вспышки совсем рядом со своим скафандром. Луч шел снизу, из туннеля, и стрелявший явно видел Хорзу. Он перекатился через бок и оказался рядом с Дорулоу и Бальведой, которые укрылись за большой передвижной лебедкой. Пластиковая панель была истыкана ярко светящимися дырами, сквозь которые прорывалось пламя. Хлесткий звук лазерного огня эхом разносился по туннелям. «Что случилось?» — спросил Хорза, глядя на Дорулоу. Он оглядел складское помещение. Все, кроме Йелсон, были здесь, укрывались где могли.
«Йелсон пошла», — начала было
Дорулоу, но тут раздался голос самой Йелсон.
«Я прошла сквозь отверстие в стене, и по мне открыли огонь. Я лежу на земле, со мной все в порядке, но я хочу знать, можно ли отвечать на огонь. Я ничего тут не выведу из строя».
«Стреляй!» — крикнул Хорза, видя, как еще один луч оставляет выжженные кратеры на стене склада. «Стреляй в них!»
«Спасибо», — ответила Йелсон.
Хорза услышал хлопок ее ружья, а потом перегретый воздух с запозданием передал отраженный звук. Изнутри туннеля раздались звуки взрывов.
«Ну-ну», — сказала Йелсон.
«Кажется, ты его...» — начал было Нейсин из дальнего угла склада, но его прервала новая вспышка у него за спиной. Черные кипящие оспины испещрили стену.
«Сволочь!» — прошипела Йелсон, дав в ответ несколько коротких быстрых очередей.
«Прижми его!» — крикнул ей Хорза. «Я иду к стене! Дорулоу, оставайся с Бальведой!» Он вскочил и побежал к краю дыры в пластиковой панели. Дымящиеся дыры свидетельствовали о том, что стена — это ненадежная защита, но Хорза все равно присел под ее прикрытием. Отсюда он увидел в нескольких метрах от себя, в туннеле, вытянутую ногу Йелсон на ровном оплавленном полу. Он прислушался к звуку выстрелов. «Хорошо!» — крикнул он. — Прекрати стрельбу, чтобы я мог увидеть, откуда ведется огонь, а потом продолжай.
— Поняла.
Йелсон прекратила стрелять. Хорза высунул голову, чувствуя свою уязвимость, и увидел две крохотные искорки далеко в туннеле, у одной из его стен. Он поднял свое ружье и дал долгую очередь. Возобновила огонь и Йелсон. Костюм Хорзы защебетал, у его щеки загорелся экран, показывавший, что он поражен в ногу. Он ничего не чувствовал. Одна из сторон туннеля, далеко, у лифтовых шахт, играла тысячу искорок. По другую сторону пролома появился Нейсин, присел, как и Хорза, и принялся палить из своего пулевого ружья. Стена туннеля озарялась вспышками, вдоль нее поползли клубы дыма, от ударных волн дрожали пластиковые панели, сотрясался воздух. У Хорзы звенело в ушах. «Хватит!» — прокричал он и прекратил огонь. То же сделала и Йелсон. Нейсин дал последнюю очередь и тоже прекратил стрельбу. Хорза бросился через пролом по темному каменному полу к боковой стене туннеля. Прижимаясь к ней, он немного продвинулся по туннелю и нашел укрытие — небольшой выступ взрывостойкой двери. Там, где прежде находилась цель, по которой они вели огонь, на полу валялись какие-то темно-красные черепки, охлаждаясь после того, как желтый жар лазерного огня оторвал их от стены.
Через систему ночного видения, встроенную в шлем, Хорза видел, как волны теплого дыма и газа на поврежденном участке туннеля тихо поднимаются под потолок. «Йелсон, иди сюда», — сказал он. Йелсон покатилась по полу, остановилась, ударившись о стену за ним, затем быстро встала на ноги и прижалась к стене рядом с Хорзой. «Похоже, мы его пришлепнули», — сказал в микрофон Хорза. Нейсин, все еще стоявший на коленях перед проломом, высунул голову. Скорострельное пулевое ружье Нейсина мелькнуло и исчезло, словно его владелец ждал новой стрельбы из туннеля. Хорза двинулся вперед, держась стены. Он добрался до кромки взрывостойкой двери. Эта металлическая плита метровой толщины большей своей частью уходила в глубокий проем, но выступала оттуда где-то на полметра. Хорза снова поглядел в туннель. Разбросанные по полу осколки мерцали, как тлеющие угли. Над головой плыла волна горячего черного дыма, медленно направляясь к выходу. Хорза обернулся. Йелсон следовала за ним. «Оставайся здесь», — велел он. Прижимаясь к стене, Хорза пошел к первой из лифтовых шахт. Огонь они вели по третьей и по последней, о чем свидетельствовали кучно расположенные кратеры вокруг открытых погнутых дверей шахт. Хорза увидел полурасплавленный лазерный карабин, лежавший посреди туннеля. Он вытянул шею, вглядываясь, и нахмурился. На самом краю лифтовой шахты, между исцарапанной и пробитой дверью, окруженной множеством темно-красных мерцающих осколков, он видел, уверенный, что глаза не обманывают его, пару рук. В перчатках с короткими пальцами. Один из пальцев на той перчатке, что была ближе к Хорзе, отсутствовал. Но это, несомненно, были руки. Возникало такое впечатление, будто кто-то висит в шахте, цепляясь за ее край кончиками пальцев. Хорза направил узкий луч своего коммуникатора туда, куда смотрел. «Эй!» — сказал он по-идерански. «Это Меджель! Меджель в шахте лифта! Вы меня слышите? Отвечайте немедленно!» Руки не шелохнулись. Хорза шагнул к шахте. «Что это было?» — услышал он в наушниках голос Вапслина. «Секунду», — сказал Хорза. Он подошел еще ближе, держа ружье наготове. Одна из рук чуть шевельнулась, словно пытаясь прочнее ухватиться за край. Сердце Хорзы забилось сильнее. Он подошел к высоким открытым дверям, под ботинками скафандра хрустели теплые осколки. Подойдя вплотную, он увидел руки в полускафандре, потом верхушку длинного шлема с лазерными прожогами. Со скрежещущим звуком он слышал прежде такие звуки, их издавали Мэджели, бросаясь в атаку. Появилась третья рука. Хорза знал, что это нога, но она была похожа на руку и сжимала маленький пистолет. И в то же мгновение выглянула голова Мэджеля и уставилась на него. Хорза начал валиться на пол. Пистолет издал трескучий звук. Плазменная струя прошла в считанных сантиметрах от Хорзы. Хорза дал ответный выстрел, одновременно падая на пол и отклоняясь в сторону. Вокруг шахты полыхнула огненная вспышка, опалившая перчатки. Раздался крик, и перчатки исчезли. В круглой шахте на мгновение вспыхнул свет. Хорза бросился вперед, просунул голову между дверей и заглянул вниз. Неясные очертания падающего Мэджеля были видны в чадящем пламени, охватившем его перчатки. Но он каким-то образом умудрялся держать свой плазменный пистолет и, с криком падая, палил из этого маленького оружия. Треск и вспышки выстрелов с каждой секундой удалялись, по мере того, как существо, нажимавшее на спусковой крючок, падало в темноту, размахивая своими шестью конечностями.
«Хорза!» — раздался крик Йелсон. «Ты жив? Что это было, черт побери!»
«Я в порядке», — сказал он. Теперь Мэджель был крохотной дергающейся фигуркой в вертикальной ночи шахтного ствола. Его крики все еще отражались от стен шахты. В ее глубине по-прежнему были видны микроскопические искорки горящих рук и вспышки выстрелов. Хорза отвернулся. Раздалось несколько негромких ударов. Беспомощное существо в своем падении ударялось о стенки шахты.
«Что это за шум?» — раздался голос Дуролоу.
«Меджель был жив. Он стрелял в меня, но я его уложил», — ответил Хорза, отходя от открытых дверей шахты. «Он упал. Все еще падает. В шахту».
«Черт!» —
выдохнул Нейсин, прислушиваясь к слабым, удаляющимся, отражающимся от стен крикам. «А какая же там глубина?»
10 километров, если только не закрыта какая-нибудь из взрывостойких дверей», — сказал Хорза. Он посмотрел на наружный пульт управления двумя другими лифтами и вход в транзитную капсулу. Они остались более-менее целыми. Двери, ведущие в транзитные трубы, были открыты. Но когда Хорза осматривал их в прошлый раз, они были закрыты. Йелсон закинула ружье на плечо и пошла по туннелю, направляясь к Хорзе.
«Ну», — сказала она, — «приступаем».
«Да», — сказал Нейсин. «Ну и дела. Эти ребята, оказывается, совсем не такие уж крутые. Одного, значит, уже шлепнули».
«Глубоко он шлепнулся», — заметила Йелсон.
Пока остальные шли к нему, Хорза осматривал повреждения своего скафандра. На левом бедре был ожог в 1 миллиметр глубиной и в 2 пальца шириной. Если исключить крайне низкую вероятность попадания в это же место еще одного выстрела, костюм можно было считать целым.
«Неплохое начало, скажу я вам»,
— пробормотал автономник, двигаясь по туннелю вместе с остальными. Хорза подошел к двери лифтовой шахты, высокой, погнутой, со щербинами, и посмотрел вниз. Включив увеличитель на полную мощность, он смог разглядеть маленькие искорки далеко-далеко внизу. Внешние микрофоны шлема уловили звуки, но очень далекие и многократно отраженные. Такие шумы производит ветер, воющий у забора. Они собрались перед открытыми дверями лифтовой шахты. Другой, не той, в которую свалился Мэджель. Двери были в 2 раза выше самого высокого из них, отчего люди показали себе маленькими, как дети. Хорза открыл двери, внимательно осмотрелся, спустился немного на антигравитационнике, потом вернулся назад. Похоже, больше никакой опасности для них тут не было.
«Я пойду первым», — сказал он собравшимся. «Если нарвемся на кого-нибудь, взрываем 2-3 гранаты и отходим сюда. Нам нужно на главный уровень системы. Это на глубине около 5 километров. Когда мы войдем в эти двери, то можно считать, что мы более-менее добрались до станции 4. Оттуда мы сможем включить питание, то, что не удалось сделать Идиранам. После этого у нас будет транспорт в виде кабин транзитной трубы».
«А как насчет поездов?»
«Транзитные трубы быстрее», — сказал Хорза. «Возможно, нам придется привести в действие поезд, если мы захватим разум. Все будет зависеть от того, какого он размера. И потом, если только поезда не переместили со времени моего отъезда, ближайший будет на 2-й или 6-й станции, а не здесь. Но на станции номер 1 есть спиральный туннель, по которому мы сможем привести поезд командной системы».
«А как насчет этой транзитной трубы?» — спросила Йелсон. «Если из нее так неожиданно появился один Мэджель, то почему не может появиться другой?»
Хорза пожал плечами. «Может. Я не хочу заваривать эти двери. Не исключено, что мы будем возвращаться этим путем, когда найдем разум. Но если кто-то из них и появится здесь, что с того? Значит, внизу станет на одного меньше. В любом случае, тут может остаться один из нас, пока мы не спустимся по шахте, а потом он пойдет за остальными. Но я не думаю, что вслед за первым сразу же появится кто-то еще».
«Да, но этого вы не сумели убедить, что вы на его стороне»,
— язвительно сказал автономник. Хорза присел на четвереньки, чтобы посмотреть на автономника. Сверху тот был невидим из-за палеты с оборудованием, которую тащил.
«У этого не было коммуникатора, так? А вот у Идиран, которые находятся там, внизу, наверняка есть коммуникаторы, взятые на базе, правильно? А Мэджели делают то, что им говорят Идиране, верно?»
Он ждал ответа машины, но не дождался и повторил.
«Верно!»
Хорзе показалось, что будь этот автономник гуманоидом, он наверняка сплюнул бы.
«Как вам будет угодно, высокочтимый господин!» — сказал автономник. «А что делать мне?» — спросила Бальведа, стоявшая в своей одежде из ткани, поверх которой надела меховую куртку. «Уж не собираешься ли ты сбросить меня в шахту и сказать, будто забыл, что у меня нет антиграва? Или мне придется спускаться по транзитному туннелю?»
«Ты пойдешь со мной».
«А если случится столкновение, ты что тогда сделаешь?»
«Думаю, новых столкновений не будет», — сказал Хорза. «Ты уверен, что на базе больше нет антигравов?» — спросил Авигер.
Хорза помотал головой.
«Если бы там были антигравы, неужели ты думаешь, что хотя бы один из меджелей, которых мы уже видели, не взял бы комплект для себя?»
«Может, их взяли и дирани.
Они слишком тяжелые».
«И дирани могли бы пользоваться двумя сразу», — гнул свою Авигер.
«Никаких антигравов там не было», — сквозь зубы сказал Хорза. «Нам не разрешалось ими пользоваться. Мы не должны были спускаться в командную систему, кроме как для ежегодного обследования, когда можно было подать питание на все устройства. Мы и в самом деле спускались туда, по спирали на станцию 4, по которой, видимо, поднялся этот Меджель. Но никаких антигравов нам не разрешалось иметь, и у нас их не было. Иначе спускаться в туннели было бы слишком просто».
«Черт возьми, хватит уже болтать! Давайте спускаться!» — нетерпеливо сказала Йелсон, оглядев остальных.
Авигер пожал плечами.
«Если мой антиграф откажет из-за хлама, который на меня нагрузили...» — начал был автономник.
Голос его звучал приглушенно от того, что на нем стоял поддон с грузом.
«Если ты бросишь вниз этот хлам, то сам отправишься следом за ним. Поняла, машина?» — сказал Хорза. «Лучше побереги энергию для движения, чем тратить ее на разговоры. Иди за мной и держи дистанцию в 500-600 метров. Йелсон, побудешь здесь, пока мы не откроем двери?»
Йелсон кивнула.
«Остальные идут за автономником. Не сбивайтесь в кучу, но и не слишком разбегайтесь. Вапслин, оставайся на том же уровне, что и машина, и держи наготове гранаты».
Хорза протянул руку Бальведе.
«Мадам...»
Он прижал к себе Бальведу, и та встала на подъемы его ног, спиной к нему. Хорза шагнул в шахту, и они стали спускаться в черноту.
«Встретимся внизу!»
— раздался голос Нейсина в динамиках шлема.
«Мы спускаемся не до самого низа, Нейсин!» — вздохнул Хорза, перехватывая руку на талии Бальведы. «Нам нужен уровень основной системы. Там и встретимся».
«Хорошо, договорились!» «Как скажешь!»
Они спустились без всяких происшествий, и на 5-километровой глубине Хорза не без труда открыл нужные им двери. На спуске они с Бальведы обменялись лишь несколькими фразами приблизительно через минуту после начала движения.
«Хорза?»
«Что?»
«Если начнется стрельба, оттуда снизу или случится еще что-нибудь, и тебе придется отпустить, ну, то есть бросить меня».
«Что, Бальведа?»
«Убей меня. Я говорю серьезно. Пристрели меня. Лучше так, чем лететь все эти километры».
«Ничто», — сказал Хорза после минутного размышления, — «не доставит мне большего удовольствия».
Прижавшись друг к другу как любовники, они погрузились в холодное каменное молчание черной глотки туннеля.
«Черт побери»,
— вполголоса сказал Хорза. Они с Вапсленом стояли в помещении, соседствующим с темным гулким сводчатым залом станции номер 4. Остальные ждали снаружи. Фонари на скафандрах Хорза и Вапслина освещали пространство, напичканное электрическими рубильниками. На стенах повсюду висели экраны и панели управления. По потолку и стенам велись толстые кабели. Металлические крышки прикрывали люки в полу, где тоже было полно всякой электрической оснастки. В помещении пахло горелым. Над обуглившимися и расплавленными проводами виднелся черный сажистый шрам, впечатанный в стену. Они почувствовали этот запах еще на пути из туннелей, соединявших лифтовую шахту со станцией. Хорза, вдыхая, чувствовал, как желчь подступает ему к горлу. Запах был легким и вряд ли мог вывернуть наизнанку даже слабый желудок, но Хорза знал, что означает это зловоние.
«Думаешь, мы сможем это исправить?» — спросил Вапслин.
Хорза покачал головой.
«Видимо, нет. Такое случилось как-то раз во время ежегодных испытаний, когда я был здесь. Мы включили рубильники не в той последовательности и сожгли эти же кабели. Если они совершили ту же ошибку, то повреждения на более глубоких уровнях должны быть еще серьезнее. Чтобы их ликвидировать, потребуются недели».
Хорза покачал головой.
«Черт!» А у этих идиран хватило смекалки, чтобы докумекать до всего этого, — сказал Вапслин, открывая щиток своего шлема и с трудом засовывая под него руку, чтобы поскрести голову. — То есть я хочу сказать, чтобы добраться досюда? — Да, — сказал Хорза, пнув большой трансформатор. — Смекалки у них в избытке, черт бы их драл! Они наскоро осмотрели комплекс станции, потом снова собрались в основном зале, где обступили масс-детектор, снятый Вапслином с турбулентности чистого воздуха. Довести детектор до ума Вапслин не успел, и тот был обвешан проводами и световодами, торчащими из его верхушки. А экран, выдранный из консоли в пилотской кабине, был подключен к датчику напрямую. Экран загорелся. Вапслин принялся нажимать на клавиши пульта. Появилась схематическая голограмма, сфера с изображенными в перспективе тремя осями. «Это около 4 километра», — сказал Вапслин. Казалось, он обращается к детектору, а не к людям, стоящим вокруг. «Попробуем 8». Он снова принялся сжать на клавиши. Число линий на осях удвоилось. На краю экрана засветилось слабое нечеткое пятнышко. «Это оно?» — спросила Дорлоу. «Оно вот здесь?» «Нет», — ответил Вапслин, продолжая стучать по клавишам, чтобы сделать пятно четче. «Плотность маловато». Вапслин еще раз удвоил дальность действия, но на экране остался только одиночный след, теряющийся в хаосе линий. Хорза оглянулся, пытаясь ориентироваться относительно сетки на экране. «А может эта штуковина реагировать на урановый реактор?» «Вполне», — ответил Вапслин, кивая. «Те волны, что мы испускаем, будут искажаться источником радиации. Поэтому дальность действия прибора ограничена 30 километрами. Из-за всего этого гранита. Да, если тут есть реактор, хотя бы и старый, он проявится, когда волны детектора дойдут до него. Но проявляться он будет вот так, в виде пятнышка. Если разум имеет только 15 метров в длину и весит 10 тысяч тонн, то пятно будет очень ярким, как звезда».
«Понятно», — сказал Хорза. «Возможно, это всего лишь реактор на самом глубоком сервисном уровне».
«Вот как», — сказал Вапслин. «У них и реакторы были?»
«Резервные», — сказал Хорза. «Этот был предназначен для вентиляторов, на случай, если естественная циркуляция не справится с дымом или газом. На поездах тоже были реакторы. Вдруг геотермальные генераторы выйдут из строя». Хорза проверил показания на экране масс-детектора, встроенного в его скафандр, но дальность действия этого прибора не позволяла обнаружить даже слабый след резервного реактора.
«Ну что, исследуем эту аномалию?» — спросил Вапслин, лицо которого освещалось мерцающим экраном. Хорза выпрямился и тряхнул головой.
«Нет», — устало сказал он, — «не сейчас».
Они сели, чтобы перекусить. Станция имела в длину около 300 метров, а ширина ее в 2 раза превосходила ширину основных туннелей. Металлические рельсы поездов командной системы протянулись по оплавленному полу уровня. 2 колеи появлялись из одной стены. Из туннеля в форме перевернутой буквы «У» и исчезали в другой, в направлении ремонтной сервисной зоны. По обоим концам станции располагались мостки и пандусы, поднимавшиеся почти под самый потолок. Хорза, отвечая на вопрос Нейсина, объяснил, что эти пандусы обеспечивали доступ к 2 верхним этажам поездов, когда те находились на станции.
«Ужасно хочется увидеть, наконец, эти поезда!» — пробормотал Вапслин с набитым ртом. «Увидишь ты их, как же! Света-то нет!» — сказал ему Авигер. «Я считаю недопустимым то, что я должен нести весь этот хлам», — сказал автономник и положил палету с оборудованием на пол. «А теперь мне говорят, что я должен нести что-то еще».
«Я не такая уж тяжелая, Унаха Глосп», — отозвалась Бальведа.
«Ничего с тобой не случится», — сказал Хорза машине. Без источника питания им оставалось только лететь на антигравитационниках до следующей станции. Это было медленнее, чем по транзитной трубе, но быстрее, чем пешком. Нести Бальведу должен был автономник.
«Хорза, я подумала», — сказала Йелсон.
«Что?»
Сколько радиации мы уже получили за последнее время?
Не так много, сказал Хорза, посмотрев в маленький экран внутри своего шлема. Уровень радиации не был опасным. Незначительное фоновое излучение шло от окружающего и гранита, но даже без скафандров реальной опасности они не подвергались.
«А почему ты спрашиваешь?»
«Да так», — Йелсон пожала плечами. «Просто я подумала об этих реакторах, о граните, о той бомбе в сумке, которую ты выбросил из ТЧВ. Я подумала, может, мы уже получили опасную дозу. Да еще Лам взорвал бомбу на мегакорабле. Нам это на пользу тоже не пошло. Но если ты говоришь, что нет проблем, значит, нет».
«Ну, если только кто-то не сверхчувствителен к радиации, волноваться незачем».
Йелсон кивнула. Хорза не знал, как действовать дальше. Разделиться им или нет? Идти всем вместе или разделиться на две группы, по одной на каждой из пешеходных туннелей, идущих параллельно главному и транзитной трубе? Они могли разделиться и на более мелкие группы, чтобы каждая двигалась по одному из шести туннелей, соединявших станции. Пожалуй, это было уже слишком, но ясно, что вариантов имелось несколько. Разделившись, они могли успешнее осуществлять фланговые атаки, если бы одна из групп столкнулась с одиранами, хотя огневая мощь каждой группы в отдельности уменьшалась. При этом шансы найти разум не возрастали, если масс-детектор работал правильно. Но возрастали прежде всего шансы столкнуться с одиранами. С другой стороны, мысль о том, что все вместе будут толпиться в одном туннеле, порождала у Хорза мрачные клаустрофобные предчувствия. Достаточно будет одной гранаты, чтобы уничтожить всю группу. Одна очередь из лазерного ружья прикончит или покалечит всех. Он чувствовал себя так, словно на экзамене в Хейворской военной академии получил задание с подковыркой, далекое от реальной ситуации. Он даже не мог решить, в какую сторону двигаться. Они обследовали станцию, и Йелсон обнаружила следы на тонком слое пыли. Следы вели на станцию 5, из чего можно было заключить, что идиране пошли в этом направлении. Но что делать им? Идти за идиранами или в противоположную сторону? Если они пойдут следом за идиранами, и Хорзе не удастся убедить их, что он на их стороне, придется драться. Но если они пойдут в другом направлении и включат электричество на станции номер 1, то они тем самым будут снабжать энергией и идиран. Подать питание только в одну часть командной системы было невозможно. Каждая станция могла отключить себя от системы питания, но сеть была спроектирована таким образом, чтобы никто, по злому умыслу или просто по неведению, не смог вырубить всю систему. А это означало, что если им удастся запитать систему, то идиране также смогут пользоваться транзитными трубами, поездами и мастерскими. Лучше уж найти их и попытаться вступить в переговоры, уладить проблему тем или иным способом. Хорза покачал головой. Уж слишком сложно все это было. Командная система с ее туннелями и пещерами, уровнями, шахтами, ответвлениями, обгонными путями, развязками и стрелками представлялась ему каким-то адским лабиринтом, неразрешимой головоломкой. Отложить бы решение до утра. Хорзу, как и всех остальных, клонило в сон. Автономник мог сломаться, но сна ему не требовалось. Бальведа по-прежнему выглядела бодро, но, судя по всем остальным, им необходимо было хорошо выспаться, а не просто посидеть и отдохнуть. Биологический ритм людей требовал сна, и было бы неумно заставлять их двигаться дальше. Палета была обвязана прочными ремнями. С их помощью он надежно привяжет Бальведу, пока они будут спать. Машина могла исполнять роль часового, и он включит дистанционные детекторы на своем скафандре, чтобы следить за любыми движениями близ того места, где они расположатся. Это обеспечит им безопасность. Они закончили есть. На предложение отдохнуть не возразил никто. Бальведу обвязали ремнями и забаррикадировали в одной из кладовых рядом с платформой. Унака Клоспу было приказано вести наблюдение с одного из высоких мостиков и оставаться неподвижным, пока он не увидит или не услышит чего-нибудь. Хорза разместил дистанционный детектор на одной из низких балок грузоподъемника, неподалеку от места, которое выбрал себе для сна. Он хотел перекинуться несколькими словами с Йелсон, но когда закончил все приготовления, несколько человек, включая ее,
уже спали, придвинувшись к стене или просто лежа на полу. Щитки шлемов были затонированы, или же спящие располагались так, чтобы им не мешали слабые огоньки скафандров по соседству с ними. Хорза некоторое время наблюдал за Вапслином, который побродил немного по станции, а потом тоже улегся. И все успокоилось. Хорза включил дистанционный детектор, настроив его на режим тревоги в случае определенного уровня движения. Спал он неспокойно, просыпаясь от своих снов. На гулких причалах и в заброшенных, погруженных в тишину кораблях, за ним гнались призраки, и когда он поворачивался к ним, то неизменно видел их выжидающие глаза мишени, похожие на разверстые пасти. Эти пасти проглатывали его, и он падал в черную пропасть глаза, мимо обрамляющей ее кромки льда, кромки мертвого льда, обрамляющей холодный голодный глаз. И вдруг он уже не падал, а бежал невыносимо медленно, по костным пустотам собственного, медленно распадающегося на части черепа. Холодная планета была перерезана туннелями, которые разрушались, сминались под напором бесконечной стены льда, и эта стена, наконец, добралась до него, и он снова упал, обжигаясь в холодную пасть туннеля. Он падал, слыша шум, исходящий из холодной ледяной глотки и из его собственного рта, шум, от которого становилось холоднее, чем от льда, и шум этот произнес «Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е